Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Офіційні особи Євразв'язу кажуть, що нові санкції супраць Росії за її роль у конфлікті в Україні вступить у силу 12 вересня. Сутна санкція дагэтуль офіційно не підтверджена, але Росія погрожає заборонити у адказ імпорт заходніх автомобілів і одзення. Гутарка з жыхаркай українського Маріуполю, городу, який рыхтується до атаки сепаратистів і російських військов. Ці показують по білоруських телеканалах правду про події в Україні і про роль у їх Росії. Прогучить питання на менських вулицах, а ви самі можете казаць на гэтае пытанне і выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. У Менску без перапынку 24 гадзіны на суткі працуе аўтаадказнік 266-39-52. Таким чином, офіційні особи Євразв'язу кажуть, що нові санкції супраць Росії за її роль у конфлікті в Україні уступять у силу завтра, 12 вересня. Санкції затвердили ще тиждень тому, але їх дагэтуль не опублікували в офіційному бюлетені Євразв'язу, це значить, що вони не уступили у силу. Чому? Со мною у студії мой колега Ян Максимюк, який сочить за гэтай ситуацією, ён нам усё патлумачыць.
Добрый день. Сапраўды, санкції былі узгодненыя лідерамі Євразв'язу у кулюарах саміту НАТО яшчэ 5 верасня, а офіційна засвєджаныя ў Брусэлі амбасадарамі Євразв'язу 8 верасня. Аднак публікація рашэння была адкладзеная, каб даць час для ацэнкі, афіцыйна кажучы, каб даць час для ацэнкі ажыццяўлення пагаднення аб спыненні агню на ўсходзе Украіны паміж Кіевам і прарасійскімі сепаратыстамі. Былі сігналы з Брусэлю, наш корэспандэнт паведамляў нам, што адкласці ўвядзенне санкцый прапанавала Фінляндія, але дэталі гэтай прапановы так і не праніклі ў прэсу. Але не сакрэт, што ацэнка мінскага пагаднення аб спыненні агню ва Украіне – гэта адна прычына, а боязь некаторых еўрапейскіх дзяржаваў перад тым, што Расія можа ўвесці свае эканамічныя контрсанкцыі супраць Еўропы, гэта другая прычына.
Ян, скажыце, а чаго тычацца цяперашнія санкцыі, якія зацверджаныя ўжо ўсё ж такі сёння, ці вядома, якімі яны будуць канкрэтна?
Ну, дэталі стануць вядомыя заўтра, а сёння мы ведаем, што санкцыі ўключаць у сябе забарону на крэдыты і фінансаванне з краінаў Еўразязу для буйных расійскіх энергетычных кампаній, такіх як Роснефт, Транснефт і Газпромнефт. Але я сказав, що Європа може боятися контрсанкцій російських, хотів би патлумачити гэты тезіс. Ось недавно помощник президента Росії Андрей Білавусов заявив, що Росія якраз і падрыхтавала мірны адказ на новий пакет санкцій. У приватності, сказав Білавусов, Росія може ввести заборону на імпорт автомобіляв і некаторых відаў адзення. Ну, таких видов одзення, і он сказав, не усіх, аль тих, які, скажем, уже ми продукуємо самі.
Тобто голые російці ходити не будуть?
Ну, видаць на тое, што не. І я думаю, у тым, што ўсё ж такі ёсць сярод еўрапейскіх краінаў боязь сведчыць тое, як да гэтага адносяцца краіны так званай Вышаградскай групы. Это чатыры сярэднееўрапейскія краіны, якія да гэтай пары трымаліся разам, Польшча, Чэхія, Славаччына і Вугоршчына разам уступалі ў НАТО, разам былі за еўрапейскую інтэграцыю. А ось зараз у абліччы, як бы скажам, гэтых санкцій і супроць Расіі і зваротных санкцій ад Расіі, яны паводзяць сябе по-рознаму. Польша, не глядзячы на тое, што Расія забаранила імпарт яблык, і што ось уже суткі, як Расія дае менш газу Польшы на 45%, як бы цвёрда выступае за санкціямі, а Славаччына, Чэхія і Вугорщина кажуць, што ось яны прыгледзяцца да гэтых санкцій, і магчыма не ўсе увядуць, магчыма адаптуюць некаторыя санкцій. То значыць, зараз выглядае на тое, што як бы еўрапейская супольнасць у абліччы санкцій супроць Москвы не мае одной позиції.
Ян, а чому ввогулі вирішили про тиждень все ж таки ввести ці санкції? Бо ви тоді сказали, що вирішили спочатку поглядіти, як будуть виконуватися умови мирного погоднення. Це і правильно я зрозумів, що умови мирного погоднення не зовсім виконуються, європейці не задоволені чимось?
Ну, ясно, європейці не задоволені, вперше за все, ролей Росії, тому що Росія увесь час відкидає обвинувачення з боку Брюсселю, Києву і НАТО, що вона послала на Олу в Україну своїх військовців і зброю, щоб підмацувати сепаратистів. Ну, а НАТО каже, що Росія послала більше за 1000 своїх військовців на територію України разом з танками, бронетранспортерами, ну і пусковими установками ракетними «Град». Президент України Петро Порошенко, якому, видать, залежить, каб гэтае пагадненне аб спыненні агню утрымалася, 10 верасня заявіў, што Расія вывела 70% сваіх войскаў з усходняй Украіны, але афіцыйны прадстаўнік НАТО сёння якраз сказаў, што ва ўсходняй Украіне ўсё ж такі да гэтага часу знаходзіцца як мінімум 1000 расійскіх вайскоўцаў. Ну, а іншым патэнцыйным, як бы скажам, ударам па гэтых мірных пагадненнях гэта заява лідараў сепаратистів, які кажуть, що їх не цікавить записаний у погодненні особливий статус для району у цих двох областях, вони хочуть мати, щоб їхня роля і знаходження в Україні ґрунтувалося на принципі суверенітету так званої Донецької Народної Республіки.
Яна, ще одне таке питання. Звичайно, говорять про Європу якби, як більш м'якою в відносинах до Росії, а більш жорсткою позицією Злучених Штатів. А цим разом чомусь говорка йде тільки про європейські санкції, а що про Злучені Штати говориться?
Ну, тут якраз у політиці, зв'язаної з Україною, з конфліктом українським, Злучені Штати не відігрують ведучої ролі, і, видать, зрозуміло, чому у Вашингтоні, у Вашингтону сьогодні більше клопот, чим ситуація в Україні. Наприклад, учора президент США Барак Обама виступив з телезворотом до американського народу, у яким виклав стратегію США по боротьбі з діючою на території Іраку і Сирії терористичною груповкою, яка називає себе «Ісламська держава». Обама заявив, що мета ягонай стратегії заключається в повним знищенні груповки, і він означив, що мету гэтую Вашингтон буде досягати у першу чергу тим, що проведе повітряні удари по силах ісламської держави з Іраку і Сирії. Ну і гэта запатрабує значної мобілізації фінансових сродків, не тільки на підготовку воєнно-повітряних сил, але й на фінансування сил у Іраку, урадових і опозиції у Сирії.
Дякую, Ян. Ян Максимюк сочить за подіями в Україні, подіями вокол України, махчимими санкціями супраць Росії, які має ввести в розв'язку все ж таки у діяння завтра, 12 вересня. І більш подробязно про гэта на нашому сайті в інтернеті.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і праз некалькі хвилин у нашому ефірі гутарка з жихаркою півмільйонного українського городу Маріуполю. Там поблизу позиції сепаратистів минулої ночі не було чувати стрілянини і вибуху, однак сепаратисти підтягували до позиції коля городу установки реактивних систем «Град» і тяжку техніку. Але про це пізніше, а наші слухачі так само виказуються на конт українських подій.
Товариш Путлер, в устными своего министра замежных справ Лаврова, весь час утверждая, что Россия, мовляв, не является боком конфликта в Украине. Это, мовляв, они там сами помеж собой дерутся. Да, ведаете, любой нормальный, незазамбованный путинской пропагандой человек, разумея, что все это нахабная хлусня. Нехай товарищ Путлер расскажет эти байки трехгодовым деткам у дитячем садку. Максима, что они ему поверят. Коли б не путинская подтримка живой силой и техникой, то так званых ополченцев давно б уже разогнали. Разогнали бы максимум за тыдень.
266-39-52, номер аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку, вы самі можаце выказацца наконт украінскіх падзеяў, а таксама наконт падзеяў у Беларусі і свеце. Ці паказваюць па беларускіх тэлеканалах праўду пра падзеі ва Украіне і пра ролю ў іх Расіі? Такое пытанне мінакам на менскіх вуліцах задавала наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык.
Да, ты веришь. Конечно, все говорят правду. Я за россиян, что они не вмешиваются, что помогают людям. Хорошо, что и люди к нам приходят, потому что куда им деваться? Надо же где-то жить людям. В России едут, в Беларуси. Чем можем, тем поможем. Президент пускай помогает тоже.
Белорусским телеканалам, да, доверяю. Доверяю тому, что показывают по телевизору, так как в других источниках информации практически то же самое. Написано, рассказывается, показывается. Кто иначе не могут показывать.
Доверяю только той, которая хорошие новости. Или, конечно, где тут не поверить, когда показывают тех же детей, плачущих там, стариков, плачущих бабушек. Слезы просто так выдавливать никто на камеру не будет, на мой взгляд. И если им больно, значит, это правда, наверное.
Я допускаю то, что и со стороны Украины, со стороны России идет пропаганда. Уверен в этом. И что-то среднее между этим является моим мнением ближе к российскому.
Полагаю, что не все СМИ достаточно искренни, но я все-таки верю белорусскому каналу. Я всегда смотрю новости там.
А я их особо и не слушаю. Я россиян слушаю. Вот что россияне говорят, вот я им и верю.
Я не верю. Чему не знаю, но не доверяю. По телевизору одно показывают, но мы же не видим, что на самом деле происходит. Мы же там не были, не знаем. Показать можно все, что угодно.
Я редко смотрю белорусские каналы. Я немножко однобокая. С одной стороны, показывают с точки зрения президента и влады. Смотрел заявление товарища Лукашенко, я не очень поддерживать это заявление.
Политика такое дело, если честно, я никому вообще не доверяю. Мы ж марионетки в этой игре.
Однозначно сказать не могу. Я понимаю, что есть позиция какая-то украинская, есть российская какая-то позиция. И я больше доверяю российской.
Не верю абсолютно. Пропаганда, которая понятно, от кем диктуется, понятно, кого мы поддерживаем в этом вопросе. Абсолютно не верю. Даже интернет и ресурсы некоторые не особо доверяю. И когда смотрю что-то об этом, по этому вопросу стараюсь несколько ресурсов просмотреть, чтобы узнать, кто уже прав на самом деле.
И роль России там обозначают, так как она есть, как вам подается?
Там Россия скорее представляется как спаситель и рыцарь на белом коне, но я так не считаю. Мне кажется, Россия там одна из главных причин всего того, что там происходит сейчас. И что они какой-то послужили как бы катализатором в споре между украинскими различными силами. И зачем они сюда влезли, непонятно зачем. Мне понятно, чтобы свои какие-то интересы там поддержать, но все равно Россия там не нужна была. Но она влезла, и она не права.
Меркаванне людзей на менскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца ці паказваць па беларускіх тэлеканалах праўду пра падзеі ва Украіне і пра расійскую ролю ў іх, а таксама на любыя іншыя тэмы. 266-39-52. Менскі аўтаадказнік працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Афіцыйныя асобы Еўразвязу кажуць, што новыя санкцыі супраць Расіі за яе ролю ў канфлікце ва Ўкраіне уступяць у сілу 12 верасня. Сутнасць санкцыяў дагэтуль не пацверджаная, але Расія пагражае забараніць у адказ імпарт заходніх аўтамабіляў і адзення. Тым часам у сувязі з расійскім эмбарга на пастаўкі харчоў з шэрагу заходніх краінаў беларускія прадпрыемствы пачалі перапрацоўку малочнай і мясной сыравіны з Еўразвязу на рээкспарт. Беларусь і Расія не вядуць новых перамоваў пра адзіную візу саюзнай дзяржавы, гэтак паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык. Мінулай начы ў паўмільённым горадзе Марыюпалі на паўднёвым усходзе Украіны не было чуваць страляніны і выбухаў, але сепаратысты падцягвалі да сваіх пазіцый каля гораду рэактыўныя сістэмы град і цяжкую тэхніку. У нашай праграме гутарка з жыхаркай Марыюпаля. І пра гэта зараз больш падрабязна. Інфармацыя пра тое, што сепаратысты, карыстаючыся замірэннем, адступаюць ад Марыюпалю, не пацвердзілася. І наша корэспандэнтка Кацярына Зайкоўская пагутарыла з жыхаркай Марыюпалю, якая папрасіла не называць яе імя і расказала пра сітуацыю ў горадзе.
Скажите, что теперь отбывается у городе?
В Мариуполе стабильно напряженная обстановка уже, в общем-то, две недели. Но двое суток последних не стреляли, не бомбили, поэтому звуков никаких не слышали страшных горожане, поэтому немножко уже так подуспокоились.
Те не страшно батькам отпускать детей в школу? Те есть такие, кто не отпускает их на улицу?
Дети в школу ходят. Две трети ходят, скажем так, а треть не ходит. То ли люди выехали, то ли они просто боятся отпускать детей в школу. это вот по данным нашего управления образования. Как на самом деле, ну, кто его знает, никто же не считал этих.
Ну, а крамы працуют? Те все можно набыть?
Многие магазины, конечно, позакрывались, и продуктовые, и особенно магазины, которые торгуют вещами, одеждой, обувью, золотом позакрывались. Но в целом дефицита продуктов нет в городе. То есть одни закрылись магазины, есть другие. Есть дефицит лекарств. Не все лекарства есть в аптеках, и те люди, которым необходимо постоянно какие-то определенные лекарства, для них это сейчас испытывают сложности. Раньше поставки все были из Донецка, либо через Донецк, так как Донецк сейчас там серьезная проблема. Оттуда поставок, я так понимаю, очень сложно сейчас доставлять лекарства. С лекарствами есть проблема в городе.
Ты отчуваете вы присутность украинской армии в городе?
Ну да, украинская армия, конечно, видят люди то там, то там. Вот вчера был концерт у нас в городе. Он был посвящен поддержку украинской армии. И у нас вчера был годовщина освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков. Вот выступали украинские популярные группы и присутствовали там бойцы. То есть они просто охраняли, смотрели за общественным порядком вместе с милиционерами.
Мариупольцы протягивают умацовывать город, копают траншеи вокруг города.
Продолжают укреплять, продолжают город, продолжают рыть окопы, траншеи, всякие заградительные установки, там ежи. Это продолжается. Все это вокруг города продолжают укреплять город.
А як люди реагуют на звестки, якія штодня дає у СМИ координатор групы информационный супротив Дмитрий Тимчук про то, что сотни одинок боевой техники скировываются до Мариуполя?
Мы не можем это не подтвердить, не опровергнуть, потому что ехать туда, где боевые действия, понимаете, что это достаточно сложно, и не каждый это решится, ехать и считать чью-то технику. Нам остается только верить либо Тимчуку, либо верить президенту Украины Порошенко, который сказал, что около 70% российских войск были вчера отодвинуты, то есть они отошли. Конечно, страх присутствует. Страх присутствует 25 августа, когда была реальная угроза, когда двигались в нашу сторону танки российские, и об этом писал. И говорила, те, кто могли уехать, то есть кому позволяли финансы, кому позволяли их работа, или, может быть, те люди не работают, у кого есть маленькие дети, те в тот же день собрали вещи и выехали из Мариуполя. Кто-то потом вернулся, кто-то нет. Около 20% уже либо выезжают, либо выехали из Мариуполя.
А можно выехать из Мариуполя? Квитки есть? Дороги не перекрытые?
Был ажиотаж какой-то несколько дней, вот первые дни, когда была немножко паника даже. Сейчас, в общем-то, выехать можно. Есть автобусы, даже организованный выезд МЧС наши организовывают. Тут уже несколько дней, дня два или три. То есть даже они могут помочь выехать, ну, в определенные города бесплатно людям. Те, кто могут, те, кто хотят. Но это женщины, дети, инвалиды, пенсионеры, по-моему, не всем.
А куда утекают?
Каждый едет туда, куда. У кого есть родственники, у кого есть знакомые, у кого в разные города выезжают. Из Бердянска, из Запорожья, из Львов, из Киева, в Харьков. Кого где ждут, то все туда и едут. Но много осталось людей, много осталось патриотов, которые готовы защищать свой город, которые готовы выходить на митинги, которые готовы всеми силами придумывать всевозможные флешмобы и все для того, чтобы как-то поднять это патриотическое движение, для того, чтобы показать всему миру, что Мариуполь не хочет. Хочет здесь никаких российских военных, не хочет здесь никакого ДНР, а хочет жить спокойно, без войны, строить свою Украину.
А сепаратисты в городе застались? Неким чином обозначают себе?
Скорее всего, они остались, куда же они денутся. Все равно какой-то процент таких людей, я думаю, что они есть в Мариуполе, но они не выходят, они открыто себя никак не проявляют. Сейчас по городу ходят люди с флагами Украины, на одежде у них ленточки сине-желтые, то есть такой подъем патриотический. Многие в вышиванках, то есть люди этого не стесняются, не боятся. Для нас это не свойственно было, для нашего города. Но в последнее время это очень ярко проявляется. То есть у нас весь город завешен флагами национальными.
Говорила жихарка Мариуполю, и больше про ситуацию в Украине на нашем сайте свобода.орг.
До 500-х угодков Рошанской битвы лидер гурта «Палац» Олег Хоменко зробил музычную реконструкцию подеи. Что его натхнило на это, он расскажет в передаче «Вольная студия».
Конечно, мы еще добре разумеем, у нашей краине зараз занимались, конечно, обороной улады, а не обороной державы. И вот, когда улада мощно обороняется, то, конечно, держава наша, мы бачим, что и она не оборонена, и мы маем тут вельми шмат проблем.
Гутарка з Олегом Хоменком у вольной студии прикладно праз 10 хвилинов. Тягом трьох днів від 12 до 14 вересня у Мінську і Мінській області відбувається другий фестиваль мистецтва білорусів світу. Подробязності у нашого кореспондента Ігоря Корнія.
Директор Республіканського центру національних культур Михаїл Рибаков оповів, що з уліком творчого статусу фестивалю повстала складана задача відбору кандидатів.
Для кожної країни була встановлена определенная квота ансамблів, щоб попасть сюди в Білорусь, проходили серйозний відбор, і в тому числі на рівні посольств удавалось відбирати найкращі колективи, які змогли приїхати сюди. В цьому році у нас і художники, і народні майстри. Навіть у нас додали номінації вже і оперні артисти, і піаністи, добились достаточно высоких достижений, в том числе и за рубежом.
Первый фестиваль мастерства белорусов свету отбылся у 2011 года у межах иншей культурницкой подеи Славянского базару. Эксперимент, на думку представницы Министерства культуры Беларуси Натальи Задярковской, признали удалым, про что свечит истотно поширенный склад удельников сёлетнего мероприемства.
Около 250 участников с 18 стран мира. Первый фестиваль у нас собрал 12 стран. То если говорить об участниках, то это как представители наших стран-соседей, так и многих других стран, в том числе, например, Аргентина и Мексика к нам приедет. Будут представители Испании, Италии, Франции. Интересные коллективы, достаточно интересные работы, и гала-концерт наших коллективов в Белгосфилармонии состоится.
Одна из самых представничих творческих делегаций традиционно приедет из России. Передусім из сибирского региона, где за пошние полторы сотни годов с разных причин осели тысячи белорусов. Для каждого гоноровый консул Республики Беларусь у Тюмени Владимир Шугля, глубокая заморозка краю дозволила проз поколение заховать аутентичный дух Беларуси.
Привезли мы сюда и наш коллектив из Викуловского района, глухой деревни Таежной, ансамбль, носитель белорусской мовы.
Те, кто белорусские слушают, говорят, а мы этого уже не помним. То есть они сохранили белорусскую мову ту еще, когда их предки в 1895-99 годах первыми стали появляться в Сибири. Это вот волна самоходы. Представьте себе, они шли оттуда на телегах со своим скарбом, со своими детишками в поисках лучшей доли. И раскорчевывали в тайгу. Сегодня уже четвертое-пятое поколение уже там живет, в этих деревнях. И слава богу, они сохранились.
Народные белорусские коллективы послал у Беларусь и Казахстан. Старшиня культурного центра Беларусь Любов Богнат, чьи батьки в свой час поехали вздымать целину со Столинщины, оповедая, что тамтейшие белорусы рупливо заховывают традиции предков.
Казахская древняя земля гостеприимна, несколько поколений уже поселилось и осваивает это пространство. 20 лет назад был создан консультативно-совещательный орган Ассамблеи народа Казахстана. Более 130 национальностей проживают. Было предложено каждому народу возрождать свой родной язык, вспомнить свою историю, традиции, обряды и пропагандировать это среди других народов. И вот это нас всех сдружило, объединило.
Долгие годы представники белорусских диаспоров наракаются на отсутность законодавшей базы, якая покресливала обовязки метрополии щодо подтримки земляков за межами краины. Намесник уповноваженного у справах религиев и национальностей Владимир Ламека запевнил, что неузабаве гэтая хиба будет выправленная.
По прошлым часам задача стоит не только реализация культурно-массовых, а и пленное налаживание экономичных связей и зворот своечинников у нашу державу. У нас потребны рабочие руки, мы завсёды будем витать. И в связи с этим хутка у деяния вступит закон об своечинниках за межой, что нам даст полный стимул для развития этого пленного супрацовництва.
13 вересня в часе працы фестивалю отбудется пятое поседжение консультативной рады у справах белорусов замежа при Министерстве культуры. На его запрошенные керовники и активисты белорусских суполок, которые в формате круглого стола пропонуют чиновникам свое бачение поширения контактов с метрополией.
Рассказывал Игорь Корней.
Сегодняшний гость кафе «Европа» – польский политик, историк мастацтва и университетский выкладчик Ежи Гажелик. И он – старшиня руху за автономию Шлёнску, главная мета якого – створение автономного региона на поўдні Польщі. Ці магчыма Шлёнску атрымаць большую самастойнасць ад цэнтральнага ўраду Польшчы без таго, што адбываецца сёння ва Ўкраіне? І якой менавіта самастойнасці хочуць шлёнзакі? ¶¶
Кафе «Европа» на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. Беларусь и Россия не ведут новых перемог про одинную визу так званой союзной державы. Это заявил прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Дмитрий Мирончик. Так он прокомментовал вчерашнее выказывание державного секретаря так званой союзной державы России и Беларуси Рыгора Рапоты про то, что у рамках интеграционного формования может быть створен некий аналог шенгенской визы. Тему протягивает Владимир Глот.
Информация про введение одной визы у межах так званой союзной державы прогучала с устного Рыгора Рапоты у Нижнем Новгороде на бизнес-саммите. И он сказал, у нас сапраўды при высокой ступени интеграции визовая политика у кожного своя, и это створяет пэўныя незручности бизнесу. Карацей кажучи, проблемы есть. Чиновник заявил, что на гэты конт он уже провел консультации у внешнеполитических ведомствах России и Беларуси. И додал, что теперь это питание пропрацовывается. Думаю, что сёлета будут некие первые сигналы на то, насколько реально это сделать. Дмитрий Мирончик, комментуючи гэтае выказванне, заявіў, што хацеў бы трохі ўдакладніць тыя ацэнкі, якія даў Рыгор Алексеевіч Рапота.
При высокой степени интеграции Беларусью и России успешно проводится скоординированная визовая политика. А степень координации наших действий постоянно растет, мы над этим работаем. Правда, о степени координации вспоминают лишь в тех случаях, когда имеют место громкие отказы во въезде в Беларусь или Россию политикам или иным деятелям, не замеченным, мягко говоря, в дружеском отношении к нашим странам. Что касается какого-либо нового белорусско-российского соглашения по данному вопросу, то подобные переговоры сейчас не ведутся.
Россия хочет контролировать все в Беларуси, меркуя политолог Олесь Логвинец.
Зрозуміло, поміжні митні органи. І, звісно, ця заява не просто так узникла. Це керунок, що Росія хоче. Один з керунків, що Росія хотіла. Бо так чи інакше візова політика – це так само один з атрибутів державності, так, який показує, що Україна може себе поводити по-іншому відносно третіх країн. І тут, звісно, росіяни це хотіли. Ми бачимо, що МЗС Білорусі кришку спустив це на тормозах, хоча тенденція вельми небезпечно.
Политолог Андрей Федоров называет идею спадара Рапоты не вельми доброй.
Конечно, кому-то все это будет зручно, слова нема. А кому все не зручно, и мне кажется, что коли у там у туристичном и у бизнес-плане певные особы отримают выгоды, так у политичных наоборот. Треба глядеть, что для нас больше стоит. На мой погляд, Беларусь не настолько завязана в связи с непоравнальными померами. Мне подается, что Беларусь от этого великих выгод не будет, а вот Россия будуть.
Больш про гэтую сітуацыю на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Официальные особы Евразвязу кажут, что новые санкции супраць России за ее роль в конфликте во Украине уступят у силу 12 вересня. Сутность санкций дагэтуль не подтвержденная, але Россия погрожает заборонить в отказ импорт заходних автомобилей и одения. Тем часом у связи с российским эмбарго на поставки харчу с шерху заходних краинов, белорусские предприемства почали перепроцовку молочной и мясной сыровины за Евразвязу на реэкспорт. Беларусь и Россия не ведут новых перемоваў про одинную визу союзной державы, гэтак поведомил прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Дмитрий Мирончик. Минулой ночи у полумиллионном городе Мариуполе на паўднёвым усходе Украины не было чувать стрелянины и выбухов, але сепаратисты подтягивали до своих позиций около городу реактивные системы «Град» и тяжкую технику. В нашей программе гутарка с